Вы можете смотреть ее на своих компьютерах, айфонах, айпэдах и прочих устройствах.
Радио «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программа «Большой дозор».
Добрый вечер, добрый день. Это программа «Большой дозор». У микрофона Ольга Бычкова и моя коллега, обозреватель газеты «Ведомости» Евгения Письменная. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сегодня мы будем говорить на финансовые темы, в частности, о том, почему Россия не боится занимать. Но это не единственное, о чем мы собираемся спросить у нашего гостя Сергея Старчака, заместителя министра финансов. Сергей Анатольевич, добрый вечер.
Добрый вечер всем, кто нас слушает.
Ну и, если можно, мы начнем прямо с того, что буквально завтра утром вы покидаете нашу родину, отправляетесь в Мехико, на другой конец земли, на встречу заместителя министров финансов Большой Двадцатки с тем, чтобы обсуждать там текущие проблемы в мировом финансовом кризисе. Что там будет? Что там будет самое ужасное и самое тяжелое?
Самое текущее.
Самое неприятное.
Самое ужасное – это, наверное, перелет.
Ну, это само собой. Вот. А вы все время летаете, да, куда-нибудь, наверное, беспрерывно?
Ну, приходится достаточно много перемещаться по миру, с учетом того, что Россия очень активно участвует в мероприятиях, связанных с урегулированием разного рода экономических и финансовых проблем, вопросов, подготовки новой системы управления международной валютно-финансовой системой. Все это функции, тесно связанные с деятельностью Министерства финансов. Вместе со мной, как правило, участвуют в этих мероприятиях представители Центрального банка Российской Федерации и Федеральной службы по финансовым рынкам. Вот это вот такой треугольник, который активно занимается, надеюсь, плодотворно мы занимаемся вопросами, связанными с деятельностью, текущей деятельностью двадцатки, а также постепенно выходим на подготовку российского председательства в группе 20, которая стартует 1 декабря текущего года. Мы будем перенимать эстафету в Мексике.
А можно просто по ходу вопрос и дальше потом пойдем? А Россия вообще вот в двадцатке на каких позициях? Потому что, понятно, есть двадцатка, а есть восьмерка, например. То есть такие главные, а есть такие бедные родственники.
Ну, двадцатка – это клуб. В клубе, по крайней мере, административно и юридически все равны. Это никаких сомнений нет. У нас всегда есть право голоса. Мы всегда имеем возможность высказать свою точку зрения. Другое дело, насколько к нашей точке зрения прислушиваются, либо не прислушиваются. Это уже дело, которое я называю финансовой дипломатией. Как правило, для того, чтобы вас услышали, нужно объединяться еще с кем-нибудь из членов группы 20. Лучше какое-то время назад это было объединение с представителями стран группы 7. Вот. Последние годы все чаще и чаще мы опираемся на потенциал, который существует в БРИКСе. Вот. Напоминаю для слушателей, что это неформальный клуб, созданный странами, в которые входят Россия, Бразилия, Индия, Китай, и чуть позже присоединилась к этому клубу ЮАР. Вот такая конфигурация. Но эта конфигурация дает возможность спокойно обсуждать очень профессиональные темы. Вот. Для того, чтобы было, может быть, понятнее, как это происходит, одна из самых злободневных тем – это, ну, например, уменьшение зависимости решений, принимаемых как национальными властями, так и корпоративными заемщиками, ориентированных или базирующихся на мнении кредитных рейтинговых агентств, для того, чтобы понять, приобретать ту или иную долговую облигацию или не приобретать. Сейчас сложившаяся в мире практика основана на том, что инвестиционные стратегии корпораций, правительства обязывают администраторов этих стратегий учитывать мнение тройки ведущих рейтинговых агентств для того, чтобы принимать решение входить в эту бумагу, ну, грубо говоря, покупать ее или не покупать. Двадцатка занялась темой того, чтобы уменьшить зависимость принимаемых решений от мнения рейтинговых агентств.
Они лютуют очень.
Ну, они, может быть, лютуют. С ними можно соглашаться, не соглашаться, но то, что развивалось несколько десятилетий, невозможно порушить за мгновение какое-то. Поэтому в мире звучат предложения о создании национальных рейтингов агентств. Даже эти предложения звучат из уст очень высокопоставленных политиков, не буду называть имен. Но здесь надо исходить из того, что волевое создание рейтингового агентства властями не в состоянии изменить те документы, на которых корпорации суверенно строят свою инвестиционную стратегию. Для этого нужно потребуются годы, чтобы в документы системного характера были внесены изменения. А если это касается денег пенсионеров и того, как пенсионные фонды, государственные или негосударственные, управляют этими средствами, то это нужно внести сплошь и рядом изменения в национальное законодательство. Иначе это будет грубое нарушение, в нашем случае, например, закона о рынке ценных бумаг. Поэтому это не так все просто.
Да, Сергей Анатольевич, а вам не кажется, что получается так, что пока рейтинговые агентства делали все позитивные прогнозы и в основном только растущие для большинства, ну, для членов клуба, так скажем, то всем они нравились. Как только рейтинговые агентства начинают делать минусы и спускать по ступенькам, то вдруг оказывается, что они плохо работают, и нужны национальные агентства. А не получится ли так, что национальные агентства будут каждый на свою национальность, так скажем, на свою страну делать плюсики, а для других минус. Ну, это как бы вот порочно. Для того и нужны независимые, кажется, агентства.
Я соглашаюсь с вами полностью. Эти агентства должны быть коммерческими структурами. Они должны отвечать за свои действия реальной потерей своей капитализации, если это акционерное общество у них. Должна быть определенная капитализация. Они должны отвечать, собственно говоря, как говорится, рублем за свои ошибочные прогнозы. А то, что касается, что они делали очень благоприятные прогнозы для ряда стран, вот, особенно в последние, в предкризисные годы, то здесь надо все-таки не забывать, что эти прогнозы делались на волне подъема мировой экономики. Соответственно, и рейтинговые агентства исходили из того, что страны или корпорации будут в состоянии обслуживать те долговые обязательства, которые они накапливают в результате заимствований. Просмотрели они на наступление глобального кризиса? Наверное, просмотрели. Но вопрос в другом, а кто его не просмотрел?
Да.
Вот. Есть экономисты, которые предсказывали. Но предсказывать одно, а совершенно другое, убедить тех людей, которые принимают решения, в том, что вы в своем прогнозе правы. Вот это пока еще никому из прогнозистов не удавалось никогда. И едва ли удастся, потому что благоприятному сценарию, как правило, доверяют, неблагоприятному ни один политик не верит. Это его работа. Иначе, если он начнет вот, скатываться в сторону того, чтобы доверять неблагоприятному прогнозу и публично с этим соглашаться, я думаю, шансы его продолжения его политической карьеры будут достаточно плачевны.
А в Мехико-то что будет происходить?
В Мехико, ну, это традиционная повестка дня, связанная с необходимостью подготовки встречи министров и управляющих центральными банками. Она состоится в конце февраля. Поэтому основа повестки дня – это положение мировой экономики на долговых рынках. Возможная роль неевропейских стран в подготовке и проведении решений, которые будут приниматься в связи с долговым кризисом в Европе. Это обсуждение вопросов регулирования международной валютно-финансовой системы. Вопросы волатильности цен на сырьевых и продовольственных рынках. Это вопрос продовольственной безопасности, кстати, в том числе очень важная тема для многих и многих миллиардов людей. Ну, еще есть некоторые узкие вопросы, чисто профессиональные, я не думаю, что они столь интересны.
А вот еще интересную вещь в начале передачи сказали, что сейчас выгоднее получается нашей стране, ну и вообще там, если блокироваться в клубе, то выгоднее с БРИКСом блокироваться получается.
Чем с семеркой.
Чем с семеркой. Это же такое тоже наблюдение, ну, интересное, да? То есть получается так, что если раньше мы и другие страны пытались договариваться с европейцами, ну, с семеркой, так скажем, с ведущими странами, то сейчас уже от их мнения начинают отказываться. Есть такая тенденция?
Ну, я хочу все-таки подчеркнуть, что речь идет о финансовых вопросах. И ни в коем случае нельзя это распространять на политические вопросы или макроэкономические вопросы, которые достаточно далеко стоят от финансовой проблематики. Так получилось, что мы не сумели войти в клуб финансовой восьмерки. Мы были членом клуба «Восьмерка политическая», вступили при Борисе Николаевиче Ельцине в этот клуб, и достаточно успешно и плодотворно, как мне казалось, там работали, в том числе провели собственное председательство в 2006 году. Но двинуться дальше в клуб финансовой восьмерки у нас не получилось. Ну, в середине текущей десятилетки было понятно, почему финансовый вес России в мире оставался очень небольшим. Это понятно. Только мы только-только к 2006 году стали накапливать свои золотовалютные резервы.
Расплатились долгами.
Да, мы были очень крупно должны остальным участникам клуба. И поэтому находиться в таком элитном, привилегированном клубе, будучи одновременно крупным дебитором этого клуба, было бы достаточно странно. Мы пытались доказывать, особенно после того, как мы сумели полностью расплатиться по старым советским долгам, что ситуация изменилась, что Россия стала нетто-кредитором мира. К этому времени мы уже накопили, мы, я имею в виду, всю российскую экономику, это банки, корпорации, крупные активы за рубежом. И в конечном итоге мы стали нетто-кредиторами уже к началу 2007 года. Но не получилось, да. Потом уже наступил глобальный кризис, и уже сама «семерка» приняла решение о том, что финансовый клуб должен быть немножко больше, чем клуб из семи стран. Тем более, что в этих семи стран далеко не все являются крупными финансовыми державами, как когда-то они были относительно других государств. Но появились новые игроки.
Все-таки обидно, что вот в этот шорт-лист не вошли, несмотря на все амбиции и все попытки.
Вы знаете, я не думаю, что обидно. Вот уже работая в двадцатке, присоединившись к Совету финансовой стабильности, мы все-таки хорошо видим, что мы живем с точки зрения уровня развития финансовых отношений в другой плоскости. Мы намного ниже, чем развитые страны или страны, у которых есть развитые финансовые рынки.
Ниже в чем?
У нас другая инфраструктура, у нас другие масштабы, у нас другой финансовый инжиниринг. Ну, допустим, во всем мире производные финансовые инструменты получили такое колоссальное развитие, что уже сами развитые страны, их Министерство финансов, центральные банки, я не скажу, что испугались, но они увидели реальную угрозу бесконтрольного роста этих производных финансовых директив, особенно той ее части, которая торгуется вне биржевых площадок. Вот. У нас этого нет пока еще.
То есть мы не пострадали еще от кризиса так сильно, как другие, ровно потому, что мы не очень сильно развиты.
Да, мы оказались не столь глубоко интегрированы в глобальную финансовую систему, как другие. Это нас немножко уберегло. Вот. Но
так, может, нам и не надо стремиться становиться финансовым мировым центром?
Так мы не стремимся.
Нет, мы стремимся.
Поддержки протянули ножки.
Нет, мы стремимся. Почему? Именно, ну, хотя решения были приняты чуть раньше, чем разразился кризис, о формировании в Российской Федерации международного или мирового финансового центра, это свидетельство того, что мы понимаем всю роль и значение финансовых перетоков или финансовых потоков глобальных для того, чтобы стимулировать экономический рост. Мы в этом процессе участвуем, и важно, что вот БРИКС и нас слышит, поскольку финансовые перетоки часто формируются и так называемыми горячими деньгами, которые быстро входят, как правило, в долговые инструменты национальной юрисдикции. Игроки, у которых есть свободные деньги, быстро входят, покупая акции и облигации на подъеме, да, на хорошем росте индекса, так скажем. Но при малейшей угрозе они первые, кто уходят, сбрасывают эти бумаги на рынок и тем самым придавливают, подсаживают рынок, давят на индексы сверху вниз. Вот. Это все связано с крупными глобальными перетоками. БРИКСам это не нравится, нам это тоже не нравится. Но, с другой стороны, никто не стремится к тому, чтобы вводить валютные ограничения, которые существовали. Все-таки свобода передвижения товаров, капиталов, рабочей силы доказала, что это эффективный способ развития национальных экономик, создание рабочих мест и тому подобное. Но есть проблема. Надо каким-то образом управлять этими перетоками капиталов. Это одна из еще тем очень сложных, над которой работают двадцатки, потому что нужно сохранить положительные элементы этого явления и попытаться отсечь отрицательные. Вот одна из стран на последней встрече просто публично жаловалась, что говорит, но в условиях, как, что происходит сейчас в глобальной экономике, горячие деньги входят в национальные суверенные долговые обязательства, а уходят из акций национальных корпораций, что очень дебалансирует в целом финансовый рынок этой страны и финансовую систему.
А это жаловался член БРИКСа?
Да, это член, да, член БРИКСа. Говорил, кстати, что это очень беспокоит и напрягает национальные власти, потому что мешает и бюджетному планированию, и мешает развитию инвестиционного цикла внутри этих стран. Вот. Ну, пока проблема обозначена.
Она пока локальная такая проблема, да, получается?
Я не думаю. Скорее всего, это связано, это касается и других стран, так называемых формирующихся рынков, где есть возможность быстро заработать, например, на укреплении курса национальной валюты, побыть в инструменте какое-то время, посмотреть курс окреп, обменяться назад в доллар или в другую резервную валюту и уйти с рынка.
То есть наша проблема это тоже может быть?
Это касается нас, да. Да. Это очень серьезная тема. И мы бы хотели, и постоянно руководство страны говорит о том, что мы открыты для прямых иностранных инвестиций. Но не хотели бы, чтобы приходил сюда краткосрочный спекулятивный капитал. Да. Спекулятивный не в смысле советских спекулянтов, а те, кто профессионально занимается вот, поиском быстрого дохода на разнице в макроэкономической ситуации той или иной страны.
Ну, когда, кстати, нас складывали до кризиса, в основном же это были спекулянты.
Ну, классический вариант, когда приходили горячие деньги в страну в большом количестве, это кризис предшествующий 98-го года, когда в ГКО вкладывались в огромных количествах, несмотря на то, что прямого допуска на рынок не было, но заходили через российские банки, таким образом участвовали в этом рынке. Напомню для тех, кто, может, забыл, иностранцы перед кризисом 2008 года владели порядка 34% всего долгового рынка Российской Федерации.
Сейчас
говорят, что в наших суверенных облигациях иностранцев не больше 3%. Вот. Достоверно опровергнуть или уточнить достаточно трудно, поскольку это и тихое участие, и участие через российские дочки. Российская дочка, если она купила ОФЗ, это российское юридическое лицо, мы не считаем его иностранцем. Да? Ну, конечно, хотелось бы понимать, сколько иностранцев присутствует на долговом, суверенном долговом рынке Российской Федерации, сколько российских юридических лиц. Но пока задача эта решается методом оперативного, мы знаем, что доминирующий игрок на нашем рынке ОФЗ – наши же российские коммерческие банки.
Скажите, а вот все-таки, вот, если к агентствам вернуться, которые снизили не России, России только немножко снизили прогноз, Fitch, да?
Изменили,
да, хорошо. Значит, а вот в Европе, европейским странам и уже многим компаниям снижают рейтинги достаточно серьезные. Там просто бунт против Standard & Poor's, да, по этому поводу. Как... То есть все равно технически это как-то скажется, и это снижение рейтинга на экономике этих стран. А нам, конечно, то есть интересно знать, как вы считаете, как это может сказаться, и в свою очередь, как это может сказаться на нас, вот эта история с рейтингами.
Ну, вы знаете, как много-много раз люди ссылаются на китайский опыт и... говорят, что в эпоху перемен нужно строить парус, а не забор. Да? Не прятаться от ветра, да, за забором, а наоборот строить парус и его использовать для прорыва в новое качество. Так и здесь. Нехорошо, конечно, говорить, что чем хуже там, тем лучше у нас. Прямой зависимости нет. Но понятно, что в условиях того, когда рейтинговое агентство говорит, что прогноз по России стабильный, у нас инвестиционный кредитный рейтинг, что называется, аппетит к российским финансовым инструментам, долговым инструментам будет расти. Или он останется таким же стабильным. Хорошо, пускай не будет расти, он останется стабильным, это уже большой плюс. Но я исхожу из того, что... не избежать потери интереса инвесторов, а речь прежде всего идет о инвесторах так называемых консервативных, которые приобретают бумагу для того, чтобы ее не торговать, а держать в своем инвестиционном портфеле до погашения. Вот интерес таких инвесторов именно к российскому рынку будет только расти в связи с той ситуацией, как она складывается.
Вот мы поговорим о российской ситуации после перерыва, после кратких новостей и небольшой рекламы. Тут слушатель написал вам один наш, что только что вернулся из двухнедельного отдыха в Мексике. Могу посоветовать господину Стручку взять с собой купальные принадлежности и шляпу от защиты от солнца. Средняя температура 30 с чем-то градусов, имейте в виду.
Но это не Мехико. Я в Мехико был ровно месяц назад. Там достаточно холодно по вечерам.
А я думала, вы скажете, нет, какие там принадлежности, я собираюсь работать. Ну вот, ответ такой, какой был. Мы сейчас делаем перерыв, потом продолжаем.
Программа «Большой дозор». Радио «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют. Программа «Большой дозор».
Мы продолжаем программу «Большой дозор». У микрофона Ольга Бычкова, Евгения Письменная, обозреватель газеты «Ведомости». Наш гость Сергей Старчак, заместитель министра финансов Российской Федерации. Мы обещали говорить о том, почему Россия не боится занимать. Так получилось, что первую часть программы мы говорили в основном о международной обстановке.
Мы готовились.
Да, теперь вернемся все-таки на родину. Но вот вначале вопрос вам, знаете, от кого? От Сергея, который спрашивает, общаетесь ли вы с Алексеем Кудриным после его отставки?
Общаюсь, но редко. И это серьезная проблема, поскольку хотелось бы продолжать опираться на его опыт, на его подсказки. Вот. Но мы постоянно почему-то в разных концах либо страны, либо вообще
света.
Мира. И я... пользуясь случаем, хочу напомнить Алексею Ильичу, что он мне обещал время.
А вы хотите у него что-то спросить или решить какие-то вопросы? Да, у меня
целый перечень вопросов, которые касаются и макроэкономики, и его политических пристрастий. И эти вопросы транслируются через меня ему некоторыми моими товарищами, которых я очень уважаю. И,
из Минфина или из окрестностей?
Нет, со стороны. Это со стороны. Вот, Алексей Леонидович хорошо известен далеко за пределами страны. Так получается, что люди обращаются ко мне с просьбой какие-то свои вещи, пожелания, иногда даже документы, передать ему лично и объяснить, что вот что бы они хотели услышать или увидеть в его поведении.
Но если он сейчас это слышит, то он точно теперь будет от вас убегать, как можно быстрее.
Скажите, я думаю, наоборот.
А вот интересно, это касается какой-то экономических каких-то вещей или уже политическая компонента?
Это касается и экономических, и финансовых, и уже его политической.
А что вы хотите вот у него спросить по поводу, что вам непонятно в политической деятельности господина Кудрина?
Ну, как мы, мужик, о долгах же разговариваем.
Давайте перейдем к долгам.
Хорошо, только я последнее спрошу.
Вернемся к нашим баранам.
Сейчас к барану вернемся. Я последнее только спрошу. А вот без Кудрина как в Минфине? Я понимаю, что господин Силуанов, человек профессиональный и уважаемый, тут даже не мне вообще об этом судить, безусловно, но, тем не менее, зря, что он ушел. Плохо.
Ну, с точки зрения администрирования процессов, конечно, первый этап, мы столкнулись с определенными сложностями. Это целый большой аппарат, он перестраивается. Мы знали вкусы Алексея Ильича, профессиональные вкусы, конечно. Это прежде всего интересует. Потребовалось какое-то время, чтобы под манеру ведения совещаний, порядок распределения поручений.
Это технически.
Нет, на самом деле это большая работа, связанная с администрированием всего огромного информационного потока, который входит в Министерство финансов и выходит. Никто не отменял жесткой иерархии в любом федеральном ведомстве. Министр – голова на вершине пирамиды. И он определяет очень многое, что происходит вот в внутренней кухне. Понятно, когда наверху происходят изменения, на какое-то время всем остальным заместителям и директорам, прежде всего директорам, честно говоря, они ведут текущую оперативную деятельность, требуется время, чтобы подстроиться уже к новому руководителю. Ну, процесс адаптации прошел гладко, на мой взгляд. Антон Германович от своей специализации, связанной с вопросами финансирования регионов и оборонного заказа, этих вот вещей всех, он постепенно погружается в тематику уже вот мою, да, мы уже с ним вместе работали в предшествующем заседании группы 20 на уровне министра финансов. Сейчас мы уже знаем, как его готовить, а это важно понимать, какие приоритеты нужны для министра, чтобы он приехал на двадцатку и чувствовал себя комфортно. Потому что правила жесткие. Когда присутствует министр, мне слово, в принципе, никто не дает. Редко, когда зам имеет возможность что-то сказать другим министрам. Алексей Леонидович, правда, несколько раз эти вещи экспериментировал на мне. Вот. Ну, не скажу, что уж это так вызывало особый энтузиазм от других министров. Все-таки субординация в финансовой сфере зарубежных стран не менее жесткая, чем субординация вооруженных сил.
Министр должен быть в курсе вообще всех вопросов.
Да, он должен быть в курсе.
Хотя это невозможно.
Хотя это невозможно. Но он просто по должности вынужден погружаться, вот, и часто это происходит достаточно на коротком промежутке времени, когда мы его готовим. Ну, чего сделаешь, такая позиция.
Можно теперь про Кустова?
Давай.
Собственно, о том, о чем хотели поговорить, давайте поговорим о баранах. Собственно, вот когда все страны у нас очень сильно мучаются под давлением своих внешних долгов, государственных долгов, за счет которого, собственно, и жили очень долго, мы вдруг, а когда они жили за счет госдолгов, мы платили и расплачивались по долгам. Теперь, когда все, значит, думают, как от этого избавиться, мы поменяли стратегию и решили занимать. И вот до 2014 года, я тут цифры выписала, у нас долг должен вырасти втрое. Вот, собственно, вам не кажется, что это как-то неразумно? И вообще в чем фишка?
И заодно вот вопрос от слушательницы, от Надежды. Какой у нас госдолг, собственно? У нее там есть еще второй вопрос. Какие долги банков и корпораций? Но это потом.
Ну, несколько я хочу скорректировать, что не втрое мы вырастаем, если считать по состоянию на конец 2008 года, наверное, да, вот с этого нижнего, низкий показатель
госдолга. По состоянию на 1 июля 2011 года объем госдолга России составил 4,6 триллионов рублей, а к концу 2014 года госдолг вырастет, ну, до 12 триллионов рублей. Получается,
Это очень странная цифра у вас. На самом деле, другие цифры,
да,
я
скажите,
триллионах рублей не буду называть.
Как ВВП,
да, потому что эти цифры в абсолютных размерах, они мало что дают. И они, в принципе, для тех же рейтинговых агентств и инвестиционных банкиров и прочих инвесторов, они малую роль играют. Вот по состоянию на конец 2008 года у нас общий долг внутренний и внешний составлял 6,5% ВВП. Сейчас мы вышли на уровень чуть больше 10% ВВП. С учетом запланированных достаточно агрессивных заимствований в 2012, 2013, 2014 году.
Там 17%.
Мы выходим на 17%.
Ну, так вот и, пожалуйста.
Ну, я же вам говорю, по сравнению с 2008 годом, мы выходим на чуть меньше, чем трехкратный рост. Все-таки за достаточно длительный период, это за 6 лет. Вот. Но опять же, это планы. Планы, сверстанные в условиях плохого прогноза по темпам роста.
То есть это в самом лучшем случае?
Это, конечно. Вот были вопросы, связанные с тем, почему не боитесь, почему заимствуете, хотя опыт показывает. Я хочу сказать, что заимствование – это инструмент финансовой политики, такой же острый, в принципе, как и нож в руках любого гражданина, любого человека. Да? Понятно, что нож можно использовать в разных целях. Либо салат нарезать, либо палец обрезать. Так и здесь. Важно, в чьих руках этот острый инструмент. В настоящее время, вот я доволен тем, что политическое руководство страны владеет тематикой легко. Вот. Я вспоминаю, что в середине 90-х годов мы с трудом внедряли в деловой оборот слово «реструктуризация долга». Его долгое время не воспринимали. Сейчас стало нормой его использовать. Также здесь мы... только вчера была опубликована статья Владимира Владимировича Путина с его оценкой текущей ситуации. Вы посмотрите, там целый блок посвящен как раз изложению его позиции по вопросам финансовой политики и по вопросам того, что заимствования должны быть разумными, взвешенными, ориентированными на реальную платежеспособность государства. Вот на нынешнем этапе я считаю, что мы эту разумную линию выдерживаем. Мы, если долговая политика, она зависит от бюджетной политики. Я не могу планировать от своих хотелок. Как только формируется бюджет и понятны потенциальные расходы, мы работаем над тем, за счет каких источников эти расходы будем покрывать.
То есть правильно?
Мы зависим от ситуации более такого общего характера.
То есть вы хотите сказать, что если дефицита не будет, нефть будет капать, как капала и раньше, и накапливаться наши резервные фонды продолжатся, то вот этих займов
мы с вами же, история прошлого года хорошо известна. Сами власти приняли осознанное решение о том, что на 300 миллиардов заимствования прошлого года сокращаем. Несмотря на то, что у нас это было в планах, по идее, мы работаем с рынками, с инвесторами, публикуем графики наших заимствований, и стремимся к тому, чтобы они четко понимали, а что их ждет. Ведь инвестор, он не может держать деньги просто так. Ему нужно понимать, когда, в какой момент он войдет в тот финансовый инструмент, который его интересует. Поэтому практика публикации графика выхода Российской Федерации на рынок с ОФЗ, она продолжится. Вот. Но в то же время это означает, что как только мы чувствуем, что нет необходимости в дополнительных заимствованиях, мы их уменьшаем. При благоприятной конъюнктуре те большие планы, которые зафиксированы в долговой политике, а, кстати, документ висит на сайте Минфина, пожалуйста, он есть на русском, на английском языке. Хотя я помню, 10 лет назад мы начинали работу над документом, называемым «Долговая политика», чуть ли не с грифом «Секретно». Но потом благоразумие оправдалось, мы все-таки ушли в гриф ДСП.
У нас очень любят сейчас, до сих пор ДСП ставить на
сейчас
разные документы.
Сейчас это управленческий документ публичный. Да. Пожалуйста, вот и наши россияне критикуют, многие из нас. Я читал материалы, где очень жесткая критика политики Минфина в части наращивания заимствований. Но я не хочу оправдываться, просто скажу, что заемная политика – функция от бюджетной политики. В свою очередь, бюджетная функция от политики правительства, связанная с решением социально-экономических и оборонных проблем. Вот. На каждом этапе исторического развития все это меняется, корректируется, выстраиваются собственные приоритеты. Но важно, чтобы власти понимали последствия того, что они делают именно сегодня. Вот российские власти это отлично понимают. Живы те, кто испытывал жуткий дискомфорт, когда нечем было платить по обязательствам бюджетникам, не говоря уже о внешних кредиторах. Все это помнят, и этот баланс между потребностями финансирования социально-экономического развития и потребностями удерживать долговую устойчивость страны, это все, этот баланс все понимают. И я уверен, что мы за период, выходящий за 2004 год, сумеем скорректировать наши заемные аппетиты, если в этом будет необходимость.
Но вот у вас долговая стратегия, она была опубликована в прошлом году, если там осенью, если я не ошибаюсь. С тех пор, всего сейчас уже конец января, вот вы говорите, мы придерживаемся нашего плана, нашего графика. На сегодняшний день у вас какой план по все-таки выходу на внешний рынок? Он существует? Это первый квартал? Второй.
Ну, мы уже сообщали общественности о том, что для выхода на внешний рынок мы отобрали 5 банков,
да.
агентов, да,
в конце
которые
года, вы сказали.
Мы это сделали, да, это вот подготовка. Сейчас начинаем
Сити
работу.
Ситибанк у вас,
Deutsche Bank, BNP, французские банки, два России, российские.
ВТБ и Сбербанк.
Ну или тройка диалог. Угу. Вот. Сейчас начинаются, идут консультации по тактике, да, выхода на рынок. Это важный элемент оценить его динамику. Причем оценку нужно делать и с точки зрения внутренней ситуации, как она развивается, и с точки зрения международных рынков, поскольку мы прорабатываем вопрос очередного выхода на долговой рынок глобальный, нам нужно понимать то, что там происходит. Вот. Одновременно мы готовим опять к публикованию график тендеров по продаже ОФЗ. Будем оставаться на рынке, потому что, понимая, что острые необходимости в заемных средствах для исполнения бюджетных обязательств федерального бюджета нет, но, тем не менее, нам присутствие на рынке необходимо для того, чтобы создавать целевые ориентиры для российских корпораций. Особенно в условиях, когда вслед за нами кредитные агентства говорят, что по некоторым российским корпорациям мы также пересматриваем прогноз с такого на такого. Да? Но пока нам, слава богу, везет, наши рейтинги не трогают. Но, тем не менее, да. Как бы мы не хотели прерывать связь между условиями, на которых заимствует суверен и на которых заимствуют корпорации, это не удастся. Для инвестора суверен всегда целевой ориентир. Вот. От того, как заимствует сувенир, добавляется премия в зависимости от корпорации, от ее платежеспособности. И корпорация понимает, на что она может рассчитывать как заемщик с точки зрения планирования своих инвестиционных расходов.
А если сравнивать нас с товарищами по БРИКСу, вот как мы выглядим с точки зрения заимствований на их фоне по сравнению и с точки зрения исполнимости внутренних обязательств?
Ну, за исключением Китая, я хочу напомнить, что другие члены БРИКС, в том числе и мы, да, мы все-таки набили шишек на реструктуризации сначала задолженностей своих перед развитыми странами. Это касается и Индии тоже, наверное, не касается. Ну, по крайней мере, с бразильцами мы очень похожи. Они пережили тяжелейшие пару долговых кризисов. Именно с Бразилией связано появление так называемых Брэди-бондов, когда нерыночный долг был обменен на рыночный и стал одним из признаков выхода страны на новый качественный уровень финансового положения. Ну, как мы выглядим? Остальные БРИКСы уже гораздо заметнее, чем мы удлинили дюрацию своих заимствований. Мы, допустим, еще не выпускали инструменты длиннее 10 лет. Исключение составляет инструменты, связанные с реструктуризацией лондонского клуба, когда мы пряные яны, так называемые, пряники-яники, мы их называли, обменяли на российские бонды 2030, которые называются. Вот. Это еще один потенциальный ориентир для нас, чтобы мы вот в кривой доходности имели реальную точку, вот что при займе в 30 лет рынок будет с нас суверенно требовать вот такой купон.
То есть это для нас хорошо или плохо, что мы вот этим еще этого не сделали?
Это ненормально. Это не хорошо, не плохо, но это ненормально. Суверен должен свою кривую постепенно выстраивать на всей ее длине. Заимствование.
То есть надо планировать как можно дольше.
Чтобы были в условиях заимствования, вашей программы заимствования, разные инструменты. Вот что называется классические заимствования 3, 5, 7, 10-летние. Ну и по возможности более длинные. Да? Пока мы более длинных, чем 10 лет, не выпускаем.
А почему мы не можем это предложить?
Пока мы исходили из того, что придется платить слишком большую премию. Ну вот на это, мы же вернулись на рынок всего ничего, только в 2010 году, после большого-большого перерыва, да? И стартовать сразу с очень длинной бумаги было бы неправильно. Мы не найдем таких инвесторов готовых вот прям сразу, не попробовав, как займ наш будет жить на вторичном рынке, будет он торговаться. Какая степень его ликвидности. Если вдруг инвестор захочет выйти из нашего инструмента, и он должен продать его, а будет ли покупатель? Все-таки с точки зрения прощупывания того, как реагирует на заемщика вторичный рынок, короткий инструмент, вернее, да не то, что короткий, а средний инструмент намного интереснее и комфортнее для заемщика. И оказывается, что и для инвестора вот, появление нового суверена на рынке тоже предпочтительнее с понятными сроками, не бесконечно далекими, а сроками, которые бы свидетельствовали и показывали готовность именно этого правительства, взявшего эти деньги, их вернуть, так как договорились там через 3 года, да, ну или через 5 лет. Все-таки это цикл по политической жизни многих и многих во многих и многих странах. И это очень важно.
Ну, правильно. Финансисты говорят, что надо занимать еще не только для того, чтобы занимать ради денег, а для того, чтобы, собственно, быть на рынке и работать с этим инструментом, чтобы не было так, чтобы в какой-то момент, когда нам потребовалось много денег, мы просто, если резко выйдем на рынок, Вот такой радикальный сценарий. Кто нас узнает, кто нас признает.
Присутствие, да, иногда присутствие сопряжено со задержками, да, и...
Ну да, конечно, практически всегда происходит.
Конечно, я понимаю, многим россиянам не очень нравится, что, имея профицит бюджета, мы, тем не менее, выходим на рынок. Но с точки зрения и теории, и практики, и методологии, заимствование управления долгом – это правильно. Другого варианта нет. Другой вариант – это замкнуться, потом попытаться выйти. Наверное, можно будет продать, но тогда придется заплатить втридорога. В любом случае, если мы сейчас займем и не сумеем использовать для целей финансирования текущих расходов бюджета, мы их разместим. Да, разместим. Чуть дешевле, чем можно занять. Но это совсем другие деньги, это совсем другая цена вопроса.
Последнее спрашивай.
Вот, мне интересно, я думаю, что многим тоже. Вот вы нас сравнивали с Бразилией, а сейчас в финансовом мире все говорят, что на Бразилию мода, а на Россию нет. Почему?
А до этого была на Китай.
Ну вот сейчас мода на Бразилию. Как так? Когда будет мода на Россию опять?
Ну, мы все-таки видим, что аппетит на российский риск очень высокий. Я не скажу, что это мода на российский риск, но желание покупать российские бумаги – это вещь как-то объективная. Мы хорошо этим желанием воспользовались в прошлом году. Особенно, когда выпустили в начале года еврооблигационный займ в российских рублях. Это по оценкам от финансовых специалистов, наш объем это 900 миллиардов рублей, 90 миллиардов рублей или 3 миллиарда долларов в местной валюте оказался самым крупным в историю организации подобного рода заимствований. Это как раз хороший показатель того, что к российским инструментам есть большой спрос. И я думаю, что этот спрос будет сохраняться на фоне падения спроса к долговым инструментам большой группы развитых стран.
Я думала, что в Бразилии деньгам теплее.
Это тоже, да, это тоже. Спасибо большое. Сергей Старчак, заместитель министра финансов России, был сегодня гостем программы «Большой дозор». Ольга Бычкова и Евгения Письменная были с вами. Спасибо.
Всем спасибо. До свидания.
Программа «Большой дозор».
Фанат «Эхо». Следи за нашей страничкой в Фейсбуке. facebook.com/echomsk.ru
Ой, а как это сделать?
Представьтесь, пожалуйста.
Алена.
Очень хорошо. Заходишь на страничку facebook.com/echomsk.ru и нажимаешь кнопочку «Мне нравится». В среду после 19 со своим особым мнением главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов. Ведет программу Ольга Журавлева. Особое мнение в среду после 19.